Вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Хиллари Клинтон проведет в Петербурге переговоры с Сергеем Лавровым по проблеме кризиса в Сирии. На саммите ЕС в Брюсселе обсуждаются пути преодоления долгового кризиса. Акция прокремлевского движения «Хрюши против» в Петербурге привела к массовой драке. Вот такие темы, а также обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Госсекретарь США Хиллари Клинтон 28 июня прибывает в Россию для участия в международном женском форуме «Женщины и экономика», который проводится в Петербурге. В пятницу Клинтон встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. И, как ожидается, главной темой обсуждения будет сирийский кризис. Судя по всему, будет предпринята попытка сблизить позиции Москвы и Вашингтона перед представительной международной конференцией по Сирии, организованной в Женеве специальным посланником ООН и Лиги арабских государств Кофи Ананом. Конференция начнется в субботу, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Приглашение на Женевскую конференцию разосланы 5 постоянным членам Совета Безопасности ООН, участникам Лиги Арабских Государств и Турции. Однако представители Ирана и Саудовской Аравии, двух влиятельных региональных держав, на конференции, судя по всему, не будет. Кофи Аннан в среду предложил создать сирийское правительство национального единства ради прекращения насилия в стране. По мнению Аннана, в состав такого правительства могли бы войти как сторонники нынешнего режима, так и представители оппозиции, при условии согласия сторон с немедленным прекращением вооруженной борьбы. Однако руководство сирийской оппозиции заявило, что отвергает любой план политического урегулирования, который не содержит четко сформулированного пункта об отстранении от власти нынешнего президента Сирии Башара Асада. Вчера же в Женеве на заседании Совета по правам человека при ООН был представлен доклад о ситуации в Сирии. По данным правозащитников, правительственные войска допускают массовые нарушения прав человека, в том числе осуществляют смертные казни без суда. В докладе также отмечается рост числа сирийцев, которых преследуют на религиозной почве. Сотрудники ООН сообщили, что пока не могут подтвердить, кто был организатором убийства более 100 мирных жителей в селении Хоула в мае этого года. Вместе с тем они отметили, что силы, лояльные правительству, могут быть ответственны за большинство этих убийств. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей заявила в связи с представлением доклада.
Мы глубоко озабочены последними сообщениями о росте насилия и эскалации военной борьбы между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в Сирии. В зоне военных действий оказываются ни в чем не повинные мирные жители. Наблюдатели миссии ООН также подвергаются серьезному риску.
Представитель Сирии при ООН покинул заседание в Женеве, назвав его откровенно политическим. Представитель Белого дома Джей Карни вчера от имени американской администрации выступил с осуждением всех актов насилия в Сирии, в том числе нападения на офис государственного телеканала, в результате которого были убиты 3 его сотрудника. Мы осуждаем любые акты насилия, включая направленные против сторонников режима. Мы призываем все стороны конфликта прекратить военные действия. Несмотря на всю напряженность ситуации, Россия и другой постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай, выступают против принятия резолюции ООН, которая позволила бы усилить давление на режим Башара Асада и сделала бы возможным иностранное военное вмешательство в конфликт. Накануне приезда в Москву Хиллари Клинтон признала наличие серьезных расхождений между Россией и США во взглядах на решение сирийской проблемы.
Есть ли у нас разногласия? Да. Ясно, что мы расходимся относительно решения сирийской проблемы. Мы дали понять русским, что гражданская война в Сирии тем вероятнее, чем явственнее неспособность мирового сообщества занять жесткую позицию относительно режима Асада.
В свою очередь, Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве опроверг сообщение о том, что Москва одобрила новый план Кофи Аннана по Сирии, однако признал, что дипломатическая работа в этом направлении ведется.
Внешние игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам, а прежде всего должны обязаться воздействовать на все сирийские стороны с тем, чтобы было прекращено насилие, чтобы вооруженные отряды с обеих сторон были синхронизированно выведены из городов и других населенных пунктов под контролем международных наблюдателей ООН, и чтобы оппозиция отказалась от своих непримиримых подходов и в соответствии с планом Кофи Аннана села за стол переговоров с правительством. Вот и все, что должны сделать внешние игроки.
Удастся ли Вашингтону убедить Москву изменить свою позицию и помочь добиться смещения нынешнего сирийского президента? Принесут ли результаты переговоры Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон? На эти вопросы «Радио Свобода» отвечает Ричард Уайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне.
Я не убежден, что они добьются крупного прорыва, но учитывая тот факт, что российский президент Владимир Путин только что посетил Ближний Восток и, по всей видимости, доверительно беседовал с рядом заинтересованных игроков в регионе, существует вероятность, что русские окажутся готовы предложить новые идеи. Госсекретарь Клинтон же, я уверен, еще раз подтвердит позицию Вашингтона, сводящуюся к необходимости прекратить насилие и заставить правительство Асада сложить полномочия. Но я не уверен, договорится ли Клинтон о чем-либо с Лавровым, учитывая имеющиеся разногласия. Американо-российское политическое маневрирование по сирийской проблеме, видимо, продолжится, но неизвестно, чем оно закончится. Напомню, что в этом месяце Соединенные Штаты предъявили России, а затем, по сути, отозвали претензии по поводу переправки российских вертолетов в Сирию. Какие еще формы это политическое маневрирование обретет, трудно предугадать.
Говорил Ричард Уайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Еще один американский эксперт, политолог Эдвард Тузанский, скептически оценивает возможность достижения договоренности по сирийской проблеме в ходе российско-американских переговоров на уровне министров иностранных дел.
Если Асад согласится уйти, то, я думаю, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Турция примут план Англии и дадут Асаду уйти со всем его кланом и с миллиардами долларов. России тогда ничего не останется, как принять этот факт или для сохранения лица поддержать такой вариант, при условии, что это будет смена президента, но не смена режима. Пойдет ли на это сирийская оппозиция? Вряд ли. Пока я не ожидаю, что встреча госсекретаря Соединенных Штатов и министра иностранных дел России станет поворотным моментом. Скорее всего, Россия будет продолжать поддерживать Асада.
По оценкам экспертов ООН, уровень насилия в Сирии сейчас значительно выше, чем в апреле, перед заключением соглашения о перемирии при посредничестве Кофи Аннана. Башар Асад открыто заявил на этой неделе, что в стране идет война, и потребовал от военного руководства добиться победы в ней. Турция развертывает зенитные вооружения вдоль границы Сирии после того, как в прошлую пятницу силы ПВО Сирии сбили турецкий истребитель над Средиземным морем. Во вторник Совет НАТО поддержал в этом конфликте Анкару и резко осудил действия Дамаска. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В центре столицы Сирии Дамаска произошел взрыв около Дворца правосудия. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Сирийское государственное телевидение назвало взрыв терактом. В Карелии расследуют обстоятельства крушения истребителя Су-27. Президент России Владимир Путин, оглашая сегодня бюджетное послание, призвал правительство предусмотреть возможность корректировки бюджета в случае снижения цен на нефть. Московская областная дума приняла закон о прямых выборах губернатора. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сообщил, что его вызвали в полицию в связи с заявлением теперь уже бабушки Анны Поздняковой, ульяновской активистки, по иску которой Удальцова приговорили к обязательным работам. Губернатор Кировской области Никита Белых встретился сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюза, который эксперты считают решающим для разрешения долгового кризиса в еврозоне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает в Латвию, второй после Финляндии пункт ее европейского турне. Затем Клинтон отправляется в Россию. Прежде чем мы продолжим, напомню, как всегда, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Александр, здравствуйте.
Алан, ожидается, что сегодня Верховный суд Соединенных Штатов вынесет постановление, которое может вынести решение о конституционности закона о реформе системы медицинского страхования, который был принят под давлением президента Обамы и демократов в Конгрессе. Каковы комментарии в американских СМИ?
Александр, газета «Чикаго Трибьюн» называет этот закон, закон о капитальной перестройке системы американской страховой медицины, фирменным внутриполитическим достижением президента Барака Обамы. Результат решения Верховного суда сегодня может стать для Барака Обамы либо источником огромного триумфа, либо язвительным выговором. И это всего за 4 месяца до дня, в который Обама рассчитывает быть переизбранным на второй президентский срок. Новый закон, являющийся крупнейшей реформой в здравоохранении за последние полвека, нацелен на то, чтобы обеспечить медицинской страховкой более 30 миллионов американцев, у которых ее до сих пор нет, а также замедлить рост расходов на медицинское обслуживание. Соединенные Штаты тратят на здравоохранение больше, чем какая-либо другая страна. Из 310 миллионов американцев 50 миллионов вообще не имеют страховки. Газета «Чикаго Трибьюн» отмечает, что и республиканцы, и демократы с нетерпением ожидают решения Верховного суда. Каким бы оно ни было, каждый из них будет пытаться использовать это решение в своих интересах. Главный компонент нового закона был оспорен 26 из 50 американских штатов, а также группой, отстаивающей интересы малого бизнеса. Претензии состоят в том, что Конгресс превысил свои конституционные полномочия, требуя в этом законе, чтобы американцы покупали себе медицинскую страховку, начиная с 2014 года. В противном случае они будут обязаны платить штраф. Верховный суд вправе поддержать закон в целом, отменить определенное его положение, либо отвергнуть его целиком. Такое постановление, как говорится в статье, может изменить пределы полномочий федерального правительства в отношении штатов. За ожидаемым решением Верховного суда также пристально следят на Уолл-стрит. Поскольку это решение сулит широкомасштабные последствия для сектора здравоохранения, оно повлияет на стоимость акций компаний по медицинскому страхованию, производителей лекарств, медоборудований и госпиталей. Газета напоминает, что президент Обама и его соратники-демократы вложили много сил и политического капитала в проведение этого законопроекта через Конгресс, вопреки оппозиции республиканцев. Консерваторы ругают этот закон. Они называют его «Обама-кэр». Критики утверждают, что этот закон вмешивается в личную жизнь граждан и в полномочия штатов. Об этом говорится в статье в газете «Чикаго Трибьюн». Александр.
Алан, в эти дни госсекретарь США Хиллари Клинтон совершает большое турне по европейским странам. Что пишет об этом американская пресса?
Александр, вот в предыдущих фрагментах вашей этой программы вы уже много рассказывалось о том, каковы цели, задачи этой суперпоездки Хиллари Клинтон. Сегодня же я хочу отметить сообщение агентства Associated Press, в котором говорится, что вот именно сегодня Хиллари Клинтон в этой поездке преодолела исторический рубеж. Она установила рекорд среди американских госсекретарей по количеству зарубежных поездок. Латвия сегодня стала сотой страной посещения за всю историю поездок глав внешнеполитического ведомства США. Прежний рекорд 96 стран принадлежит Мадлен Олбрайт, которая служила в администрации Билла Клинтона в его второй президентский срок. Хиллари за 3,5 года в ее нынешней должности совершила 70 зарубежных поездок в страны от Афганистана до Замбии, то есть от А до Я. Она провела в пути 337 дней, включая 1750 часов или более 73 дней в ее персональном самолете Air Force Boeing 757. Учитывая вдобавок предыдущие поездки Хиллари в качестве первой леди, она на сегодняшний день успела стать представителем Соединенных Штатов в 122 государствах. Сегодня Хиллари Клинтон посетила Ригу во второй раз. Первый раз это было в 1994 году с мужем Биллом. Корреспондент New York Times Стивен Ли Майерс также публикует сегодня большую статью, которая подводит итоги деятельности Хиллари Клинтон в должности госсекретаря. В этой статье корреспондент газеты сравнивает Хиллари дипломата с рок-звездой. Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми публикациями в свежей американской прессе нас познакомил Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы». В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюза, который эксперты считают решающим для разрешения долгового кризиса в еврозоне. И с нами на связи брюссельский журналист, эксперт по работе структур ЕС Виктор Анучко. Виктор, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Александр. Я с вами совершенно согласен в оценке этого саммита. О значении его можно судить хотя бы по количеству съехавшихся на него журналистов. Все места в пресс-центре были заняты еще накануне, и на подступах к зданию Евросовета армада автобусов, передвижных телестанций с антенными тарелками на крышах. Этот Европейский совет решили начать несколько раньше обычного для таких саммитов графика. Чиновники объясняют это важностью поставленных задач, по которым необходимо дать высказаться всем главам государств и правительств стран Евросоюза. И в своем приглашении на саммит европейским лидерам глава Евросовета Херман Ван Ромпей написал, что этот раз, как никогда, они должны подать ясный и конкретный сигнал, что Евросоюз собирается делать в ответ на финансовый кризис. На первом рабочем заседании саммита, которое начнется в Брюсселе вот буквально в ближайшие часы, европейские руководители приступят к обсуждению многолетнего финансового рамочного плана. Предполагается, что они заявят, какими должны быть его цели и приоритеты. Этот план призван создать своего рода среду безопасности для дальнейшего функционирования финансов всего Европейского Союза и особенно еврозоны. И Херман Ван Ромпей призвал участников встречи сосредоточиться на двух аспектах. Во-первых, как этот план мог бы наилучшим образом способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест. И во-вторых, каковы должны быть приоритеты расходов для реализации поставленных целей и координации действий с экономической стратегией «Европа-2020». На том же заседании сегодня планируется обсудить совместный пакт экономического роста и занятости. Стоит особо отметить, что нынешний саммит еще задолго до его проведения преподносился европейскими руководителями как саммит экономического роста и занятости. Речь идет о конкретных мерах, в частности инвестициях, способных оживить реальную экономику. И Херман Ван Ромпей выразил пожелание, чтобы этот документ был одобрен уже сегодня. А вот далее состоится рабочий ужин, и, вероятно, стратегически это будет самая важная часть саммита. На ужине Ван Ромпей сделает доклад о будущем экономического и валютного союза евро. Доклад готовился при участии главы Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера и главы Европейского центрального банка Марио Драги. Это еще не будет окончательный вариант, предложенный для одобрения саммитом, но Ван Ромпей надеется на предварительное достижение взаимопонимания, как дальше развивать такой союз. А это вопрос самых острых разногласий, главные точки зрения в которых представлены Францией и Германией, совещавшимися накануне саммита. Президент Франсуа Олланд на социалистический лад хочет усиления финансовой солидарности и взаимопомощи в долговом кризисе, а канцлер Ангела Меркель занимает позицию, которую можно довольно точно определить словами «дружба дружбой, а табачок врозь». В пятницу соберется саммит зоны евро, на котором будет продолжена дискуссия об этом экономическом и валютном союзе. Кроме того, состоится разговор и о текущих проблемах евро, в частности, о программах помощи Греции, Испании и Кипру. И, наконец, ожидается обмен мнениями по ряду международных проблем, в частности, по ситуации в Сирии. Это уж наверняка.
Виктор, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был брюссельский журналист Виктор Анучко. Мы продолжаем «Время свободы». Конгресс русских общин, неформальным лидером которого считают вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина, решил организовать вооруженное патрулирование улиц российских населенных пунктов. Эта инициатива своего рода русский ответ на события в селе Демьянове Кировской области, где несколько дней назад произошла массовая драка между представителями коренного населения и дагестанской диаспоры. Ряд журналистов, среди которых и корреспондент «Радио Свобода» в Кировской области Екатерина Лушникова, решили добраться к месту этих событий на автомашинах.
Это, пожалуй, самый далекий район нашей области. И добирались мы почти 9 часов. Причем дорога была настолько, я бы сказала, удивительно, что я такой просто никогда не видела. Это грунтовая дорога уже на подходе к Подосиновскому району. То есть она покрыта такими мелкими камешками, и когда ты едешь, они все летят в лобовое стекло автомобиля. Было ощущение, что наши машины подвергались такому обстрелу, можно сказать.
А какое впечатление, собственно, Демьяново производит, Екатерина? Большое это село? Что там интересного?
Это большое село. Здесь живет примерно 6 тысяч жителей. Очень много домов каменных со всеми удобствами. Правда, чаще всего, как мы поняли из беседы с местными жителями, как как раз эти удобства и отсутствуют. То есть в первую очередь жители Демьянова волнуют социальные вопросы, вопросы ЖКХ.
Интернет, сателлитное телевидение существует?
Очень плохо, особенно когда сюда приехала группа журналистов Никиты Белых, и они все одновременно стали загружать свои картинки, записи, тексты в интернет. То есть интернет, который здесь от Мегафона, полностью вырубился.
Много полицейских на улицах. Комендантский час еще действует в Демьянове?
Комендантский час действует, спиртное не продают, полицейских очень много, хотя настроено они доброжелательно. То есть никакой агрессии, чтобы кого-то хватали, куда-то тащили, я не видела.
Вам понятна суть конфликта, который стал причиной этой массовой драки в Демьянове? Насколько можно понять из сообщений информационных агентств и рассказов очевидцев, речь шла в общем о том, что отчасти проблема была вызвана завистью местного населения к людям, которые смогли достаточно успешный бизнес в Демьянове открыть.
Ну, отчасти это, конечно, верно, потому что здесь дагестанцы добились успеха, им принадлежит 4 лесопилки из, если не ошибаюсь, 13 лесопилок, которые находятся здесь в Демьянове. Вот, они успешный бизнес вели, они покупали автомобили своим детям, дети ездили по Демьяново и вызывали зависть своих сверстников. Собственно, с этого начался конфликт. И которые не могли купить себе такую же машину, они пошли на какие-то агрессивные действия и получили такую же агрессию в ответ.
А верно я понимаю, что вот этот лесопильный бизнес – это основа экономики районной?
Когда едешь в этот поселок, лес все не кончается и не кончается. Вот идет эта грунтовая дорога, она все вьется, вьется, и перед тобой расступается сосновый лес, очень красивый. Все на таких холмах расположена дорога, петляет между ними. Рядом деревни, чаще всего разрушенные. То есть, по сути, это такие деревенские кладбища. Например, из 6 домов еле-еле один живой.
Уровень напряжения межэтнического или вообще социального высок в Демьянове?
Я думаю, что да. Люди недовольны собственной жизнью. Чаще всего они очень бедны. У них нет денег отправить своих детей учиться. У них нет денег заплатить за ЖКХ. Бывает, что нет горячей воды, нет отопления в их доме. А сегодня вот мы с губернатором Никитой Белых даже ходили в один дом, где нет канализации. Хотя люди за нее платят.
И эта агрессия направляется против вот этих приезжих?
Ищут как бы чужеродный некий элемент, на который можно выплеснуть агрессию, чтобы не на соседа, не на себя, а вот на человека, которого, грубо говоря, не жалко. То, что он чужой, он непонятный, у него другие обычаи, у него женщины ходят в платках, он там как-то странно разговаривает, поэтому вот он и является причиной всех несчастий.
Чем окончится поездка Никиты Белых? Он, очевидно, вынужден будет социальные обязательства там принять на себя, помочь канализацию провести в дома. Что еще?
Вы знаете, он уже дал очень много обещаний, потому что он обещал построить спортзал, провести дороги, отремонтировать канализацию. В общем, одеть этот поселок с иголочки теперь. И теперь у меня вопрос, как он будет выполнять эти обещания.
Денег на это нет в областном бюджете?
Ну, насколько я знаю, нет.
Какие претензии ему, как представителю власти, высказывают люди?
Лично к нему мало претензий. Большинство претензий к представителям местной власти. И именно за них, выступая перед жителями села, которые вчера собрались на поселковой площади, Никита Белых принародно извинился. То есть он извинился, что власть допустила вот этот конфликт, эту драку, мордобитие, которое дошло до перестрелки и чуть ли не до убийства могло дойти. Представители местной власти не извинился. И дагестанцы тоже не извинились.
Напомню, что о своей поездке в село Демьяново Кировской области рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова. Беседовал с ней мой коллега Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Дамаска сегодня произошел взрыв около Дворца правосудия. Данных о погибших и пострадавших пока нет. В Карелии расследуют обстоятельства крушения истребителя Су-27. Президент России Владимир Путин, оглашая сегодня бюджетное послание, призвал правительство предусмотреть возможность корректировки бюджета в случае снижения цен на нефть. Московская областная дума приняла закон о прямых выборах губернатора. Кандидатов смогут выдвигать только политические партии. Возможность самовыдвижения не допускается. Главное управление МВД России по Москве подготовило иск в арбитражный суд об аннулировании лицензии охранной фирмы «Понтан», принадлежащей родственникам депутатов Госдумы от «Справедливой России» Гудковых. Супруга бывшего мэра Москвы и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина, приехавшая сегодня в Россию, допрошена в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы. После допроса статус Батуриной как свидетеля не изменился. В Брюсселе сегодня открывается саммит ЕС, который эксперты считают решающим для разрешения долгового кризиса в еврозоне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает в Петербург. Продолжим программу. Как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, мнениями, репортажами, блогами, комментариями, видео-онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, я вас приветствую, вам слово.
Добрый день, Саша. Я бы хотела рассказать об интервью, которое я взяла у социолога Ольги Крыштановской. Ну, это достаточно известный человек. Многие помнят, что она некоторое время назад вступила в «Единую Россию» и вот буквально на днях приостановила свое членство в «Единой России», чтобы вернуться к науке. Ольга Крыштановская и ее команда изучают протестное движение, в том числе во время последнего митинга 12 июня. И мы с ней говорили о протестном движении, о том, кто его поддерживает, в каких целях, каковы перспективы, и может ли социологи спрогнозировать, как будут развиваться взаимоотношения власти и протестующих, власти и оппозиции. В этом разговоре не Ольге, но мне уж точно помог фильм, сделанный нашим коллегой Никитой Татарским, который наблюдал все протестные акции и сделал такое видео осмысление того, что происходило в последнее время, хроника мирных протестов и то, как власть отвечала на эти мирные протесты. На мой взгляд, это очень любопытное видео, и оно точно иллюстрирует наш разговор с Ольгой Крыштановской. Кроме того, к этому материалу прикреплено в виде отдельного файла, в виде отдельной страницы, как угодно это назовите, само исследование группы Ольги Крыштановской, которое и само по себе представляет собой вполне любопытный документ, потому что рисует портрет, в кавычках, протестанта или протестующих. И этот портрет весьма обнадеживающий, потому что, как выясняется, у него замечательные характеристики. В среднем это человек большего, более высокого уровня культуры, чем общий по стране, с более высоким образованием, с более высоким социальным статусом, человек думающий, человек понимающий, ради чего он выходит на площадь, и более того, человек бесстрашный, потому что более 40% опрошенных Крыштановской и её коллегами говорят о том, что они будут продолжать выходить на митинги, несмотря на все угрозы и на все ограничения. А в нашем с ней разговоре, как мне представляется, самым любопытным был пассаж, где она говорит о неком балансе страха, который должен установиться или может установиться между властью и оппозицией. По мнению Крыштановской, власть пугает оппозицию и имеет право на это, потому что рассчитывает таким образом остудить горячие головы, как говорит Крыштановская, а в свою очередь оппозиция пугает власть, и это тоже хорошо, считает Крыштановская, потому что только тогда власть пойдет на уступки, когда почувствует вот это непрерывное давление. Всем, кому интересует эта проблематика, я адресую к материалу, называется «Ежи как новая политическая реальность».
Благодарю, Людмила. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжим программу. В Петербурге разгорается скандал в связи с акцией движения «Хрюши против» в универсаме «Народный». Акция закончилась массовой дракой. Трое участников получили увечья. В настоящее время миграционные службы ведут в магазине проверку, рассказывает Татьяна Вольская.
Прокремлевское движение «Хрюши против», которое борется против просроченных товаров на прилавках магазинов, обосновалось в Петербурге всего несколько недель назад. 26 июня группа молодых людей и девушек из Москвы и Курска в костюмах поросят пытались проникнуть в универсам «Народный», на который, по их словам, особенно часто жалуются покупатели, но были остановлены и избиты неизвестными. Пострадавшие заявляют, что избивали их около трех десятков охранников магазина, чья внешность говорила о южном происхождении, и они выкрикивали «Бей русских свиней!». Хрюши несколько раз безуспешно атаковали магазин, их поддержали некоторые покупатели, так что получилась массовая драка. Трое хрюш попали в больницу с переломами, ушибами и сотрясениями. сотрясением мозга. Одному из них предстоит операция. Потерпевшие говорят, что сотрудники 13-го отдела полиции в грубой форме препятствовали им писать заявление. Тогда Хрюши обратились с открытым письмом к министру внутренних дел Колокольцеву. Последовала внутренняя проверка. Стоит обратить внимание на то, что акция движения «Хрюши против» не была согласована, но это не смутило прибывших на место драки полицейских, которые не стали задерживать Хрюш. Между тем, недавно, в соответствии с новым законом о массовых акциях, в Петербурге были задержаны участники подушечных боев и даже поклонники Майкла Джексона, в годовщину его смерти принесшие цветы и свечи к американскому консульству. В истории с Хрюшами немало странностей, считает адвокат Игорь Рябчиков.
У нас, как у Орелла, все звери равны, но некоторые равнее. Двойные стандарты, отсутствие единообразия правоприменительной практики. Какие хулиганы. Неадекватная реакция со стороны магазина тоже настораживает. Люди делают нечто явно противозаконное и при этом рассчитывают, что им за это ничего не будет. То есть есть какая-то уверенность, что они могут так поступать с гражданами Российской Федерации.
Все же и сами Хрюши могут быть наказаны по новому закону за несогласованную акцию.
Нарушением можно назвать все. Собрались вот в парке в шахматы поиграть коллективно. Уже собрание. Совершенно не важно, кто там борется с этими просроченными продуктами. Для всех нужны одинаковые правила игры. Получается, что кому-то можно, кому-то нельзя.
Потерпевшие написали заявление в полицию об избиении. Они хотят добиваться возбуждения уголовного дела по статье 282 «Возбуждение межнациональной розни». В универсаме «Народной» ведется масштабная проверка. В частности, там работают представители миграционной службы, возле магазина множество полицейских машин и машин ОМОНа. Хрюши собираются продолжить свои акции против «Народного». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры заинтересовались темой так называемого «открытого государства». Речь идет о публикации, как правило, в интернете разнообразных официальных документов, о расходах государственного бюджета, подтверждающих принятие административных решений и так далее. Иван Бектин, один из создателей сайта opengovdata.ru, некоммерческого проекта, посвященного государственной информации для граждан, рассказывает об открытости власти на сайте Polit.ru.
Во всем мире инициативы по открытому государству нацелены на то, чтобы установить доверие между гражданами и управляющими ими элитами. Это реакция властей на общественный запрос и сильное давление со стороны гражданского общества. Реакция, вызванная не только тем, развиваются ли протесты и настроения, но и тем, что протест звучит не в целях сменить одних лиц на других, а в том, чтобы изменить сами принципы общественного устройства.
Ранее в «Живом журнале» Бектин дал такое определение открытого государства.
Это когда больно, это когда открытость приводит к отставкам чиновников и расследованиям. Эта простая, казалось бы, мысль тщательно избегается нашими чиновниками при обсуждениях. Все пытаются говорить о позитивной повестке, вроде электронных услуг, новой урбанистики, вовлечении граждан и так далее. Но это все не про то. Открытость – это в первую очередь подотчетность. Глобально это тоже позитивная повестка, насколько может быть позитивным необходимое, но горькое лекарство. Открытость – это и есть то самое неприятное для многих чиновников лекарство, она и является не просто инструментом в существующей среде, а способом эту среду изменить.
Не всем читателям блога Бектина факт публикации информации нравится.
За чиновниками уже наблюдают по должностным обязанностям избранные народом представители власти, следят за законностью и чистотой их действий, получая за это зарплату. И вы намекаете, будто Васи с улицы лучше будут выполнять их работу, будто они плохо. плохо работают? А где ваши факты? Зачем настраивать еще одну систему для отставок, если уже есть десятилетиями успешно работающая?
ЖЖ-пользователь Кафелен признается, что сам к получению в открытом доступе информации о чиновниках и их работе не готов.
Возможно, следует строго разграничить. Стал чиновником – подотчетность и открытость. Не являешься чиновником – уберите от меня все ваши потуги знать обо мне все. То есть за должность расплачиваешься уменьшением приватности. Сейчас же тренд – собрать все сведения обо всех в одну базу. Страшно.
Западные блогеры вспомнили о 300-летнем юбилее со дня рождения французского философа Жана Жак Руссо, родившегося 28 июня 1712 года. Дэвид Маккена, собирающий в блоге «Локалополис» все, что имеет отношение к демократии на муниципальном уровне, приводит 5 с его точки зрения самых интересных идей Руссо.
В первую очередь важно, чтобы каждый участник сообщества включился в решение общих проблем. Это может быть в форме голосования на общей встрече или в форме подписи под общим документом. Но главное, что речь идет о добровольном акте объединения. Во-вторых, нужно использовать общий принцип ко всем решениям. Неважно, касается ли дело вопросов, связанных с происходящим на соседней улице, или решений на уровне всей страны, определение скоростных лимитов, например. В противном случае можно ожидать конфликтов. Руссо считал, что принятое на уровне руководителей сообщества решение должно выражать интересы всех его членов, а не конкретного индивида. Но при принятии таких общих решений нужно спросить каждого отдельного человека о том, что он думает по тому или иному вопросу.
В блоге «Гардиан» литературный критик Терри Иглтон считает, что юбиляр Руссо ужаснулся бы при виде современного мира. Он объясняет, почему.
Руссо наверняка поразило бы, что демократия, которую он так нежно лелеял, находится под влиянием власти корпораций и управляемых СМИ. Ведь обществу, по его мнению, помогают сплотиться социальные связи, а не коммерческие договоры. Как настоящий республиканец, Руссо считал, что женщина и мужчина будут развиваться по боку друг у друга, а не превращаться в людей, преследующих только свои корыстные интересы. Тоже считал он верно и для образования. Достигшим совершеннолетия молодым людям необходимо позволить без какой-либо стандартизации развивать свои способности. Только так может возникнуть желание совершенствоваться. Современные системы высшего образования по всему миру считают это диковинной идеей, наравне с утверждением, что цель обучения состоит в том, чтобы служить государству.
В блоге Behind the Books по случаю 300-летия со дня рождения Руссо вспомнили о его идеях, имеющих отношение к прямой демократии. Такая форма политической организации до сих пор существует, например, в Швейцарии.
Высказывание Руссо о свободе и демократии превратило его в одного из самых важных представителей эпохи Просвещения в XVIII веке. Его идеи сделали возможным возникновение романтизма, а его безграничное, основанное на гуманизме воображение, помогло навсегда изменить основу, которую философы используют при анализе понятий человечества и общества. В знаменитом трактате об общественном договоре он писал: «Человек рождается свободным, но всюду он в оковах». Это было выражением идеи, что общество вредно для индивида, так как удаляет человека от естественного уважения к состраданию и приближает к тому, что он называл «amour propre», или «гордость и страх».
Еще раз отмечу, что над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня моя коллега Александра Вагнер. Мы продолжаем «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет экономическая панорама и, как всегда, рубрика «Общественное мнение». Но пока в Москве уже почти 16 часов 45 минут. Коротко напомним об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В центре столицы Сирии, Дамаска, произошел взрыв около Дворца правосудия. Данных о погибших и пострадавших нет. Президент России Владимир Путин, оглашая сегодня бюджетное послание, призвал правительство предусмотреть возможность корректировки бюджета в случае снижения цены на нефть. Московская областная дума приняла закон о прямых выборах губернатора. Главное управление МВД России по Москве подготовило иск в арбитражный суд об аннулировании лицензии охранной фирмы, принадлежащей родственникам депутатов Госдумы от «Справедливой России» Гудковых. Супруга бывшего мэра Москвы и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина, приехавшая сегодня в Россию, допрошена в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы. После допроса статус Батуриной как свидетеля не изменился. Губернатор Кировской области Никита Белых встретился сегодня с представителями дагестанской диаспоры в поселке Демьяново, где 23 июня произошел конфликт между выходцами из Дагестана и местными жителями. В Брюсселе сегодня открылся саммит Евросоюза, который эксперты считают решающим для разрешения долгового кризиса в еврозоне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает в Латвию, после чего направляется в Петербург.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сергея Удальцова трудоустроят насильно.
Комментарии экспертов.
Каким будет российский ответ на список Магнитского?
Право автора.
Виктор Шендерович о детях Марии Бароновой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей экономической панораме. Над ней сегодня работал Сергей Сининский.
Сегодня в Брюсселе открывается очередной саммит 27 стран Европейского Союза. В канун встречи в Верхах Европейский Совет представил ряд программных тезисов для обсуждения в ходе этой встречи. Среди них, в частности, положение о том, что одним из итогов формирования в рамках еврозоны бюджетного союза могло бы стать, например, и появление наднационального министерства финансов для координации бюджетного процесса в странах-участницах. А сам процесс формирования бюджетного союза, по мнению авторов тезисов, должен включать, среди прочих мер, предварительное согласование предельно допустимых уровней новых заимствований той или иной страной в рамках очередного ее годового бюджета, и превысить этот лимит правительство сможет лишь с предварительного согласия остальных стран еврозоны. Впрочем, на скорое принятие подобных мер, радикально меняющих нынешнюю финансовую структуру еврозоны, мало кто рассчитывает. Из Берлина научный сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
На мой взгляд, создание в обозримом будущем в еврозоне некоего ведомства, регулирующего национальные бюджеты или финансовую политику, весьма целесообразно. А будет ли оно называться общим министерством финансов или контролирующим институтом, не столь важно. Главное в другом. Новая структура, как мне представляется, должна пользоваться доверием самих граждан европейских стран, которая достигалась бы в том числе и неким их участием, например, в выборах руководства этого ведомства. Судите сами, о каких в общих правилах может идти речь сегодня, когда, скажем, недовольное население Греции считает, что оно, вопреки своей воле, должно подчиняться диктату Брюсселя или, боже упаси, указаниям из Берлина. Главное — иметь консолидированный бюджет еврозоны, а это станет возможным только при действительно авторитетном и эффективно работающем едином контролирующем ведомстве.
Среди экстренных мер, чтобы предотвратить расширение долгового кризиса в Европе, наиболее активно обсуждаются, например, такие, как прямое кредитование проблемных банков стран еврозоны за счет средств антикризисного фонда или выкуп за счет этих же средств гособлигаций ряда стран. Против обеих мер выступает пока Германия. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Юникредит Кристиан Вебер.
Прямое кредитование проблемных банков действительно представляется мне экстренной мерой, тогда как выкуп за счет средств фонда гособлигаций, на мой взгляд, лишь осложнил бы проблему еще больше, точнее, перевел бы ее в иную плоскость. По правде говоря, обе меры – это лишь временные решения, проблемы они не решают. Но если выбирать из них, то целесообразнее, на мой взгляд, было бы поддержать напрямую банки, чтобы разорвать сформировавшийся порочный круг между государственным долгом и устойчивостью банковской системы. Пока такая мера не предусмотрена, и, увы, помощь проблемным банкам можно оказать не напрямую, а лишь через государство.
Как можно предположить, решения по неким экстренным антикризисным мерам будут приняты в ходе отдельной встречи лидеров 17 стран еврозоны, которая запланирована на пятницу по завершению саммита всех 27 стран Европейского Союза. Правительство России, как ожидается, обсудит сегодня подготовленный Министерством экономического развития проект закона о банкротстве граждан-должников, которые, взяв кредит, оказываются по тем или иным причинам не в состоянии его обслуживать. Этот проект готовится уже 8 лет, и основные его положения во многом повторяют нормы законодательства о частных банкротствах, действующего как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Инициировать процедуру банкротства, как следует из большинства национальных законодательств, обязательств, в том числе и будущего российского закона, могут и сам должник, и его кредиторы. Из Германии представитель немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Анне-Мари Зам.
В Германии инициировать процедуру банкротства частных лиц имеют право как сам должник, так и кредиторы, особенно когда они замечают, что финансовое положение должника становится шатким. Общая сумма претензий, как таковая, особой роли не играет. А легальным поводом для начала процедуры банкротства можно считать ситуацию, когда должник оказывается не в состоянии выплатить кредитору в течение 4 недель 10% от суммы текущих требований по задолженности.
Проект российского закона исходит из того, что процедура банкротства инициируется в тех случаях, когда общая сумма просроченной за 6 и более месяцев задолженности превысит 50 тысяч рублей. Для сравнения, в Соединенных Штатах этот же порог может быть в 8-10 раз выше, говорит профессор Корнельского университета в штате Нью-Йорк Тед Эйзенберг.
Процедуру банкротства обычно начинают сами должники, хотя по закону инициировать ее могут и кредиторы. Один из них или несколько могут обратиться в суд с требованием объявить их должника банкротом, если сумма задолженности превышает 13 475 долларов.
По проекту российского закона, если и в течение 5-летнего льготного периода частный должник не сможет погасить накопленные долги, ставится вопрос о продаже части его имущества. Но во всех законодательствах речь идет о том, что даже у такого должника отберут не все имущество, включая скромное жилье, если оно у него единственное.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Протестное движение – это сегодня модная область исследований среди американских социологов. Какие вопросы по данной теме они ставят, и видят ли они для себя что-нибудь интересное в протестах, происходящих сейчас в России? Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение», которую подготовил сегодня наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Начнем со сравнений. Согласно опросам, проведенным, соответственно, Левада-центром и телекомпанией CNN, около 40% россиян относятся к участникам белоленточного движения с заинтересованной симпатией. На пике акций захватчиков Уолл-стрит 60% американцев находили нечто привлекательное в их идеях. От 8 до 12% граждан России заявляют, что сами готовы примкнуть к протестным мероприятиям. В Америке от 25 до 30% респондентов сообщают, что хотя бы раз в своей жизни участвовали в уличной демонстрации. Примерно 50% россиян полагают, что стража порядка применяет к манифестантам избыточную силу. Движение «Захватив Уолл-стрит» приобрело всеамериканский размах вслед за тем, как нью-йоркская полиция в октябре прошлого года арестовала на Бруклинском мосту 700 протестующих. Кстати, самое суровое уголовное наказание, которому подверглись те, кто отказывался сообщить полицейским свое имя, было продление содержания под стражей до тех пор, пока они не соглашались на такое минимальное сотрудничество. Что до штрафов, то они не превышали нескольких сот долларов. Мой собеседник, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, Дэвид Мейер. И чем ближе дата президентских выборов в США, тем меньше внимания уделяют СМИ протестным движениям. Вся их энергия переключается на политику, и акции несогласных на время выпадают из поля зрения общественности. А вот после выборов картина меняется. Если в ноябре победит Обама, окрепнет, я уверен, консервативное движение чаепития. Если победит Ромни, то мне трудно поверить, что вместе с этим не воскреснут разнообразные «Окупай». Марксисты любят декларировать, что любой строй порождает своих собственных могильщиков. Что интересного об обществе узнают социологи, изучающие происходящие в нем протестные движения. В плюралистических обществах мы видим тесную связь между тем, что происходит в системе власти, и уличными протестами. Демонстрации против иммиграционной политики проходят сейчас в Америке на фоне отчаянных усилий законодателей ее реформировать. Равно как и демонстрации протеста против высокой безработицы, есть следствие безуспешных попыток Белого дома и Конгресса наговориться о мерах по оживлению экономики. Уличная политика указывает на некий дефект в работе института власти, и когда эти дефекты устраняются, протесты идут на убыль.
of taking control of those issues.
Каковы критерии относительного успеха и неуспеха протестных движений в плюралистических государствах? Первое – это перемещается ли дискуссия по вопросу, поднятому протестами, с улицы в институты власти. Второе – находит ли удовлетворение требований протестующих, полностью или частично, быстро или медленно. Третье – вынуждена ли власть принять дискурс протеста, даже если она не разделяет его целей. Четвертое – и это трудно измерить с высокой степенью точности, насколько успешно протестное движение в изменении стереотипов общества. Например, поразительно, в какой мере и с какой скоростью, если мыслить историческими категориями, Америка стала относительно терпимее к сексуальным меньшинствам. Так, согласно опросам, в когорте моложе 30 число настроенных против таких браков мало и все время продолжает уменьшаться. Сегодня в США куда легче, чем в прошлом, начать протестное движение. Немалая заслуга в этом принадлежит технологиям связи, которые ослабили зависимость оппозиционеров от мейнстримовских средств информации. Но зато намного труднее побудить сограждан обратить на него внимание, сказал Дэвид Мейер. Что организаторам протеста порой помогает преодолеть расфокусирование американского общества, так это глобализация. Так, захватив Уолл-стрит, сознательно нарекло себя последователем Каирской площади Тахрир, зная, насколько американцы были потрясены совершенно неожиданными манифестациями в Египте, быстро достигшими настоящего революционного накала. Отсюда вопрос. Есть ли что-то в современной России интересное для профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего и его американских коллег, изучающих протестные движения? Есть, в частности, то, какое воздействие оказывают репрессии на протесты. Иногда прямое, они их душат. Иногда обратное, усиливают народный гнев по поводу произвола властей и подстегивают протесты еще больше. Выявить политические и социально-экономические условия, способствующие первому или второму сценарию, совсем непросто. Мне лично кажется, сказал Мейер, что введенное правительством России резкое ужесточение штрафов за нарушения на митингах сделает их более редкими, но зато и более массовыми. Старый анекдот, что закрытую границу надежнее всего переходить в толпе, применим и к демонстрациям. Чем они более массовые, тем они безопаснее для отдельных участников.
With the idea of safety in numbers.
Исследования, с которыми я знаком, думаю, позволяют сделать осторожный вывод, что худший сценарий для власти в ее противостоянии оппозиции – это сочетание полумер в плане репрессий с отсутствием шагов в сторону реальных реформ, на которых настаивают оппозиционеры, сказал в заключение профессор социологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Дэвид Мейер.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе в первую очередь поговорим о том, что открывается новый, очередной по счету молодежный лагерь прокремлевского направления на озере Селигер и о назначении нового главы Росмолодежи, которая курирует это мероприятие. Вернемся к теме визита Хиллари Клинтон в Петербург, и вас ждут еще несколько интересных репортажей на самые разные темы, как на российские, так и на международные. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что действия Pussy Riot не являются уголовным преступлением.
Вот под контролем спецслужб, как работник оборонного предприятия, участвующего в
операции. В зоне военных действий оказываются ни в чем не повинны.
При мирном порядке формирования Верхней Палаты должен сохраниться
Я себе фронт работы подберу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».